Мир вам, братья и сестры. Мы приветствуем всех друзей, посетивших нас сегодня. Мы будем читать из послания к евреям из 12 главы с 1 стиха. Одной из важных составляющих жизни христианина является борьба с грехом. И давайте обратимся к ободрению в этой борьбе, которую дает нам автор послания к евреям. Итак, 12 глава послания к евреям с 1 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить принадлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Аминь. Одной из обязанностей, как я уже сказал, нашей христианской жизни является постоянная борьба с грехом. Мы живем здесь, в нашей греховной плоти, на земле, и поэтому постоянно испытываем искушения. Поэтому постоянно мы можем согрешать, и поэтому постоянно должны пребывать в борьбе. Постоянно должны стремиться к тому, чтобы не согрешать, чтобы поступать правильно. И иногда эта борьба одолевает христиан, и они впадают в уныние. Они говорят, зачем бороться с грехом, я все равно не побеждаю, этот грех одолевает меня. Я постоянно гневаюсь, или я постоянно смотрю, куда не следует, или я постоянно обманываю, или еще что-то. И иногда у христиан начинают опускаться руки. И мне бы хотелось сегодня, чтобы мы посмотрели на борьбу с грехом, знаете, не как на какое-то такое унылое занятие, которым занимаются грустные монахи в монастырях, а как та радостная обязанность, которая дана каждому христианину и которая приносит благословение. Для этого мы и обратились с вами к этому отрывку в Священном Писании, к этой 12 главе послания к евреям, в которой автор послания напоминает нам, во-первых, о множествах и множествах людей. Вы знаете, здесь такое слово употреблено. «Имея вокруг себя такое облако свидетелей». Он ссылается на предыдущую главу, в которой описываются многие герои веры. Там написано, что «верую Авраам», «верую Ной», «верую Сара», «верую», «верую» и так далее. И там напоминаются очень многие великие дела древности. И здесь он употребляет такое слово «облако», которое, наверное, будет понятно тем, кто подымался в горы. Те, кто высоко восходят в горы, они знают, что иногда можно попасть в облако, и в этот момент нужно совершать стоянку, нельзя двигаться в облаке. Потому что просто вот это вот окутывает, вот эта влага, как бы это вот туман такой густой, это облако. Я никогда не был, но люди, которые рассказывают, говорят, что это с одной стороны страшно, и с другой стороны удивительно, когда ты попадаешь вот в это облако. И автор этого послания говорит, что вокруг тебя, дорогой друг, вокруг тебя, дорогая сестра, дорогой брат, облако тех людей, которые борются с грехом и побеждают его. И у тебя нет никаких оснований для того, чтобы считать, что Господь не даст тебе победу. И об этих людях, о людях древности, но не только древности, есть много праведников, пророков, есть много просто братьев и сестер, которые вокруг нас, которые так же, как и мы, борются с грехом. И это одно должно уже нас ободрять. Эти люди, о которых пишется в 11 главе, верою творили невозможное. И нет ничего невозможного с Богом в том, чтобы побеждать грех. И поэтому апостол здесь говорит, что давайте не будем спотыкаться, да, он говорит, запинающий нас грех, всякое бремя. И здесь он употребляет такое слово, как поприще, предлежащее нам поприще. В нашем синодальном переводе потерян один оттенок этого слова, в оригинале там такая как бы намек на спортивное соревнование, там под поприщем имеется в виду, как мы сейчас бы сказали, дистанция. Знаете, вот как спортсмен, бегун бежит дистанцию, вот здесь идет намек на такую дистанцию. Спортсмен каждый день ее пробегает, и мы с вами видели спортивные соревнования, олимпиады. Мы знаем, что на спортсмене очень мало, в хорошем смысле слова, очень мало одежды. Его ничего не должно стеснять, вот нет никакого бремени. Он свободно может двигаться, и все его мускулы на руках, на ногах, они хорошо видны даже. Когда мы смотрим замедленную съемку, видим вот это напряжение бега. Он бежит, спортсмен, он старается. Вот каждая мышца напряжена, в его лице видно это напряжение, в его движении есть это напряжение. Он просто вот стремится. И вот на это намекает здесь автор послания к евреям, он говорит, что вот наша борьба с грехом должна быть такая же, как вот терпение этого атлета, который бежит, который просто рвется. Вы знаете, я когда-то в молодости занимался плаванием, и мой тренер проводил такие тренировки со мной. Она говорила, значит, вот я тебе засекаю время, и ты плывешь на это время. Когда ты возвращаешься, вот сколько времени у тебя осталось, пока ты проплыл дистанцию, столько ты отдыхаешь. Потом я тебе даю свисток, и ты опять поплыл. И вот ты возвращаешься, ты вроде бы доплыл быстрее, чем это время, как и должно быть. Ты отдыхаешь, но ты понимаешь, что не успел отдохнуть. Дыхание еще сбито, но уже дан свисток, и надо плыть следующую дистанцию. Когда я начинал жаловаться, она говорила, ну, у тебя что, красные круги перед глазами поплыли? Я говорил, да нет еще. Ну, говорит, нормально все. Вот когда красные круги перед глазами, когда ты уже дышать не можешь, вот тогда, говорит, да, это уже сложно. А так, говорит, что ты тут жалуешься мне? И вот нам здесь автор этого послания говорит о том, что наша борьба с грехом должна быть такой же напряженной, как у спортсмена. Спортсмен никогда не выходит. Если я предложу сейчас сидящим здесь в зале пробежать 100-метровку, я думаю, что очень немногие смогут уложиться в норматив, соответствующий, там, я не знаю, возрасту и тому подобному. Почему? Потому что далеко не каждый из нас с вами, я не бегаю по утрам, и многие из вас этого тоже не делают. Если я предложу вам пробежать дистанцию, вы не сможете уложиться в указанное время. Но так не должно быть в нашей с вами борьбе с грехом. Одно дело занятие спортом, другое дело наша с вами жизнь христианина. Как спортсмен выходит каждый день для того, чтобы пробежать очередную дистанцию, и он бежит не перед зрителями, он бежит не на медаль. Почему? Потому что там, в конце, когда пройдет месяцы тренировок, у него будет забег. И там он может получить медаль, и вот эта радость. Пройти круг почета с флагом по стадиону на плечах, вот это та радость, к которой стремится спортсмен. И здесь нам в качестве примера приводится Иисус Христос. Иисус Христос, который тоже должен был претерпеть. И вы знаете, в каждый момент, когда он висел на этом кресте, не за свои грехи, а за наши с вами грехи, и испытывал вот эту постоянную боль, эти страдания, когда он умирал на кресте, он в любой момент мог сойти с креста. Иисус Христос был безгрешен, он говорит, что я мог бы умолить Отца, и он прислал бы более, нежели 12 легионов ангелов. И в любой момент он, этой борьбы он мог сойти с дистанции. Как спортсмен в любой момент может остановиться, сделать шаг в сторону и уйти с дистанции. Но его дисквалифицируют, он не выиграет в соревнованиях, но на этом как бы все. Точно так же мы с вами в любой момент можем расслабиться и сказать, мне надоело бороться с грехом, или я устал. Но Иисус Христос прошел эту дистанцию, эти страдания претерпел до конца. Почему? Потому что в конце его ждала радость. Радость не только потому, что он вернулся обратно к Богу и воссел по правую руку Отца Небесного, но радость потому, что его подвиг принес спасение многим. Потому что в этой победе над грехом и мы с вами можем также иметь победу над грехом. И это должно быть еще большим для нас с вами, еще большей мотивацией. Каждый раз, когда нам кажется, что нам тяжело, что мы не можем больше бороться, вспомните Иисуса Христа на кресте. За ваши грехи он умирал. И он смог вытерпеть до конца. И мы с вами можем с его помощью вытерпеть до конца. Видите Иисуса Христа перед собой. Вот это очень важно, когда мы с вами боремся с грехом. Потому что сами мы с вами не можем преодолеть грех. Мы не можем вытерпеть искушение. Но когда оно приходит, мы должны вспоминать Иисуса Христа, мы должны молиться. И вот этот образ Иисуса Христа, претерпевшего до конца, должен давать нам терпение в борьбе с грехом. Еще об одной мотивации говорит здесь автор послания. Он говорит о наказании. Он говорит о том, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Иисус Христос, боровшись с нашими грехами, страдал до крови, он пролил кровь свою. Мы с вами еще так не дошли до такой борьбы. Мы с вами не переживаем такие страдания, которые переживает Иисус Христос. Наши страдания, они незначительны по сравнению со страданиями Иисуса Христа. И автор послания говорит здесь также об утешении, о том он говорит здесь о наказании. Смотрите, с одной стороны, он говорит о наказании от Бога. Когда мы с вами согрешаем и впадаем в какой-то грех, Господь наказывает нас. Не всякие наши страдания, не всякие наши испытания являются наказанием за грех. Но когда какие-то наши страдания, испытания являются наказаниями за грех, мы знаем. Мы не можем знать о брате и сестре, и когда что-то случается в их жизни, мы не можем сказать, что Господь тебя наказывает. Может быть, если брат или сестра поделится с нами, мы вместе помолимся, мы можем, да, предположить в такой вот душепопечительской беседе с нашим братом или сестрой, но так вот сказать огульно, что вот брат, тебя Бог наказывает, или сестра, это наказание, нет, мы не можем. Но мы можем сказать за себя, когда Господь наказывает нас, мы можем сказать, да, Господь меня наказывает. Конечно, мы можем лукавить и говорить, нет, это просто вот испытание, как у праведного Иова. Но мы всегда все равно в глубине души знаем, когда Господь нас наказывает, а когда это просто испытание. И вы знаете, автор этого послания говорит нам о том, что наказание от Господа должно быть для нас утешением, братья и сестры. Когда Господь нас наказывает, это в первую очередь означает, что Бог нас любит. Наказание Божие – это следствие того, что Бог, как один человек молился, говорил: «Господи, ну если ты со мной закончил». Но Господь не заканчивает с нами по своей воле. Только если мы отвергаем Его, Господь будет воспитывать нас до самого конца, как, знаете, любящий отец, который будет наказывать сына до тех пор, пока будет такая возможность, будет хоть какая-то надежда к исправлению. Так же и Господь будет наказывать нас. И если мы испытываем наказание от Господа, значит, Господь нас любит. Дорогой неверующий друг, если ты не чувствуешь себя грешником, если тебе кажется, что все нормально, это очень страшное состояние. Потому что наказание от Бога – это демонстрация Его любви как Отца. И если Он тебя не наказывает, это страшно. Значит, ты не дитё Божие. Значит, ты как незаконно рожденный ребенок, у которого формально нет отца и некому наказать его. И это страшно. И поэтому я призываю тебя: покайся, чтобы Бог принял тебя в свою семью. И тогда Он будет тебя наказывать для твоего исправления. Но вы знаете, к Божьему наказанию, здесь говорится, нужно относиться правильно. Есть два аспекта, о которых здесь говорится. Первое, им не нужно пренебрегать. Вы знаете, есть такие упрямые дети, которых ставят в угол, они там стоят и не идут к маме просить прощения, стоят часами и могут очень долго стоять. Это плохое поведение. Если Господь нас наказывает, а мы говорим: ну да, Господь меня наказал, ладно. Это плохое, неправильное отношение, мы пренебрегаем наказанием Господним. Наказание Господне должно вселять в нас страх. И мы должны исправляться. Нельзя легко воспринимать наказание Божие. Но есть и второй аспект, не нужно впадать в уныние. Если Господь наказал нас, слава Богу. Господь хочет направить нас, исправить, давайте исправлять наши пути. Давайте, как говорится, здесь в терпении будем бежать эту дистанцию. Давайте посмотрим, что не так, если Господь наказывает нас. Может быть, мы что-то уже даже не замечаем за собой и срочно начнем исправлять наше поведение. Будем стремиться к тому, чтобы бороться с грехом. Итак, покаемся в грехе, если еще есть что за нами, братья и сестры. Покаемся, если мы оставили борьбу с грехом, впав в уныние. Терпеливо возьмем на себя обязательства ежедневной, ежечасной, ежеминутной борьбы с грехом. Будем находить мотивацию в примере самого Господа нашего Иисуса Христа, мотивацию в наказаниях от Господа, веря в то, что Он даст нам победу над грехом, однажды совершенную им на кресте. Аминь.